Уважаемые зрители, добрый вечер. В прямом эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», я ведущий Дмитрий Бродовиков. В гостях сегодня нашей студии я рад приветствовать епископа Каменского и Алапаевского Мефодия. Владыка, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Владыка, спасибо, что сегодня согласились прийти в нашу студию и побеседовать. Еще раз напомню, мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться до нашей студии по телефону 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напоминаю, возможности задать свой вопрос в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы. Владыка, как сообщает епархиальный сайт Каменской и Алапаевской епархии, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, с будущего года в месяце слов вносится в новая памятная дата – День обретения мощей преподобной мученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Этой датой станет 11 октября, когда тело святой было поднято из шахты. Но по вашему благословению, эта дата в веренной вам епархии будет отмечаться и в этом году. Ну и вообще, наверное, для Алапаевска эта дата никогда не обходилась стороной, и в том числе для монастыря в честь святой великомученицы Елизаветы Федоровны и для монастыря в честь мучеников и исповедников Церкви Русской. Наверное, всегда вспоминается этот день, когда начались те мероприятия по расчистке шахты и потом по поднятию тел тех убиенных невинно, которые там оказались. А как эту дату вы будете вспоминать в своей епархии?
Ну, во-первых, мы, конечно, благодарны Святейшему Патриарху, потому что для нас это событие, этот праздник является большим подарком. Именно еще и потому, что мы не просили об этом Святейшего Патриарха. Прошение пришло от других людей. Святейший Патриарх благословил сделать это воспоминание общецерковным. Мы знаем, что у святых, как правило, действительно празднуются две даты – день кончины и зачастую день обретения мощей. Вот в данном случае день обретения мощей, он исторически зафиксирован. И в данном случае вот мы получили данный подарок, данный праздник. Где находится город Алапаевск? Я думаю, знают все православные люди, потому что святая великомученица, преподобная мученица, великомученица, великая княгиня Елисавета, конечно, это особая святая в истории не только русской, но и Вселенской Церкви. И событие неизбежно будет привлекать паломников, людей, которые будут приезжать не только из Каменской епархии, из митрополии на эти торжества, но и со всей России. А иногда приезжают люди и из дальних стран на наши праздники. Алапаевск не случайно был выбран как место последнего заточения великой княгини. Алапаевск – это город первых советов на Урале, поэтому сюда великая княгиня и ее спутники были отправлены, прибыли 20 мая 2018 года, находились в городе, и, что очень важно, является отчасти некоторым чудом, что все места, которые связаны с памятью великой княгини Елисаветы и ее спутников, они в Алапаевске сохранились. Напольная школа, где они находились в заключении, в заточении, где они жили, молились. Храм Троицкий, Троицкий собор, куда они ходили молиться в течение месяца. Затем им было воспрещено выходить из школы. Екатеринский храм, куда останки мучеников были доставлены после их обретения. Вот и где совершились первые службы, связанные с их погребением. Склеп, куда они были перенесены. Он при Троицком храме, и там останки мучеников хранились несколько месяцев. Так что в общей сложности святые мученики живыми или своими останками, своими мощами находились в Алапаевске более года. Ну и, конечно, шахта – это Голгофа, то место, где произошла казнь. Место уже было обретено, и обретено, когда войска Колчака заняли Екатеринбург, Алапаевск, и вот осенью обнаружили место казни, и начался подъем тел мучеников. Он длился несколько дней, 9, 10, 11 октября, в последний день, были подняты останки великой княгини и князя Иоанна Константиновича. Причем великая княгиня, несомненно, не погибла во время, когда ее сбросили в шахту. Есть и свидетельства очевидцев об этом. Голова князя была перевязана ее апостольником. И более того, рядом с великой княгиней, на том уступе, куда она упала, на глубине 15 метров, упала вместе с князем Иоанном, лежали две неразорвавшиеся гранаты. То есть вот еще одно чудо в числе многих чудес, которые происходили вокруг великой княгини Елисаветы. Все эти места представляют историческую и духовную ценность. Скажем, такая школа, как Напольная, их было построено около 200, по-моему, в России. Вот сейчас сохранилась всего единственная. Эта школа, то есть это еще некоторый исторический памятник. Но, в первую очередь, это памятник, связанный с жизнью, с подвигом, с Гефсиманской молитвой великой княгини Елисаветы и ее спутников. Все эти места представляют нечто единое целое. И мы так их рассматриваем, поэтому для того, чтобы развивать эти места как единый цел, был нами в этом году учрежден фонд. Фонд содействия духовно-нравственному возрождению во имя святой преподобной мученицы великой княгини Елисаветы Федоровны и алапаевских мучеников. Надо сказать, что два монастыря, один у Напольной школы, монастырь в честь преподобной мученицы великой княгини Елисаветы Федоровны, женский монастырь, и монастырь в честь новомучеников церкви русской, который расположен около шахты. Вот они, конечно, находятся в стадии строительства, развития. Требует восстановления и храм Троицкий, но, тем не менее, сами места, они, конечно, сохранились. В монастырях в обоих есть насельники, подвязаются, молятся, и монастыри готовы принимать паломников. Вот в этом наша особая забота, об этом наше особое попечение, чтобы люди, которые приезжают поклониться, они могли не только посетить эти места, прибыть в молитве в этих местах, но в то же время и остановиться в женском монастыре. Сейчас у нас там около 30 мест для паломников, поэтому можно приехать, остановиться. Пожалуйста, приезжайте.
Ну и хотел бы отметить для наших зрителей, что подробности о фонде святой преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и алапаевских мучеников они могут узнать самостоятельно, посмотреть фотографии тех мест, о которых вы только что, Владыка, рассказали, и о деятельности фонда, в том числе о том, как можно помочь этим обителям в строительстве храмов. Этот сайт светелизавета.ру, его адрес вы можете сейчас видеть на своих экранах. Владыка, скажите, вот к 11 сентября ковчег с мощами преподобной мученицы Елизаветы Федоровны и инокини Варвары будет принесен во все благочения Каменской епархии, да, приурочен как раз-таки к этой памятной дате. А где можно следить за графиком перенесения мощей?
Ну, безусловно, на сайте епархиальном. У нас есть частицы мощей Великой Княгини и в Троицком соборе, и в женском монастыре, и в мужском монастыре. Вот, но шествие с мощами Великой Княгини будет совершаться мощами Троицкого собора, с тем ковчегом, который есть в Троицком соборе монастыря. Начнется шествие непосредственно в день обретения мощей, будет переезд в Троицкий собор, кафедральный Троицкий собор города Каменского-Уральского, а затем начнется движение по всем благочиниям. В благочиниях мощи будут пребывать в течение 2-3 дней, где-то вот так вот мы объедем практически всю епархию. Будем анонсировать приезд Великой Княгини Елисаветы. К сожалению, к великому сожалению, об этой великой святой знают далеко не все жители области, не все жители России, поэтому для нас очень важно все-таки развивать как бы прославление святой мученицы. Мы взаимодействуем в этом со многими организациями. Есть Елисаветинское братство, куда входят многие монастыри, общины, сестричества, так либо иначе связанные с Великой Княгиней Елисаветой. Очень большую работу по прославлению Великой Княгини, ее супруга Сергия Александровича, проводит Елисаветинско-Сергиевское братство в Москве. Вот и мы с ними взаимодействуем при проведении различных мероприятий. В этом году мы постарались включить детей в ознакомление с жизнью Великой Княгини Елисаветы в школах, в воскресных школах, в школах, расположенных на территории Каменской епархии. Проводились конкурсы, писали сочинения по жизни Великой Княгини Елисаветы. Дети рисовали рисунки, и потом был проведен конкурс, были выявлены победители этого конкурса. На основании вот этого конкурса мы издали календарь на будущий год. Оригинальный календарь нашей епархии, хотел его представить, с детскими рисунками. Нам кажется, что то, что дети прониклись, познакомились с образом этой великой святой, вот, очень значимо. И через этот календарь, такой очень теплый, сердечный, через сочинение, тексты, выписки сочинений также присутствуют на страницах календаря. Вот можно будет как-то очень тепло обратиться вниманием к этой великой подвижнице. Во время движения мощей календарь также будет сопутствовать сопровождающей мощи группе. Все желающие смогут их приобрести. Нам кажется, что этот календарь, в общем, это достаточно значимый продукт для прославления Великой Княгини. Для нас очень важно развить то место, где была Великая Княгиня. Школа на Поле до сих пор является действующей школой. Там учатся ученики. Обучение в школе требует, конечно, того, чтобы школа ремонтировалась. Это очень важно, чтобы есть какие-то стандарты, которым всякое учебное заведение должно соответствовать. С другой стороны, до сих пор школа сохранилась во многом в том виде, в каком она и была. То есть даже более того, пол, по которому ходила Великая Княгиня Елисавета, доски этого пола не сохранились, сохранились рамы. То есть само здание целое. Поэтому с точки зрения исторической духовной ценности необходимо реставрация этого места. Вот здесь есть некоторые противоречия между школой и памятным местом. Есть некоторый такой конфликт интересов, но в данном случае администрация города, Министерство образования областное понимает ситуацию. В общем, мы балансируем в том, чтобы все-таки это место сохранить до тех пор, пока не будет у школы новое здание, пока ученики это здание не оставят. И на этом месте будет установлен и сделан духовно-просветительский мемориальный центр. Для нас это очень важно. Вообще хотелось бы этот монастырь, и мы сейчас этим занимаемся, сделать ощутимым местом присутствия Великой Княгини Елисаветы. Можно забрать, взять Марфо-Мариинскую обитель, обитель милосердия. Хотелось бы на том участке, который является территорией монастыря, а школа действительно находится, фактически соприкасается с этой территорией, насадить сад. Вот мне хотелось бы, чтобы люди, которые приходят в эту комнату, выглянув в окно, в которое глядела Великая Княгиня Елисавета, вдруг увидели ее памятник, который, в общем-то, находится среди этого парка. То есть они бы увидели Великую Княгиню, которая здесь находится, здесь присутствует. Я думаю, что это, конечно, не скоро произойдет, а нам хотелось бы, чтобы это был слепок того века, чтобы вот эта старина, эта история сохранилась, чтобы мы почувствовали дух того времени и дух Великой Княгини Елисаветы. В настоящее время мы начали строительство храма на территории монастыря. Но строительство идет достаточно сложно из-за недостатка финансирования. Но я не сомневаюсь, что храм будет построен. И хотели бы построить для сестер новое здание, сестринский корпус, а то здание бывшего детского сада, в котором сейчас находится монастырь, просто передать под дом паломников, под место, где будут останавливаться люди, где будет располагаться паломническая служба и так далее. То есть хотелось бы сделать этот дом домом паломника, а монастырь местом, или приезжают для встречи с Великой Княгиней Елисаветой. Конечно, очень важно понимать, что у нас места, связанные с жизнью святых, оценятся по-разному. Есть места, где святые долго жили, а есть места, где проходил их подвиг. И, наконец, в случае мучеников есть места, где совершалось их мученичество. Это особые места. Хотя Великая Княгиня по времени недолго была в Алапаевске, но это было особое время и ее, и князей заключенных. Это был их личный выбор, потому что Великая Княгиня, так же как и инокиня Варвара, могли вполне уехать. У них было где-то время, были предложения для отъезда, но эти предложения они отвергли. То есть они сами взошли на Голгофу. Это очень важный осознанный выбор этих святых, и они в первую очередь прославлены нашей церковью, всей полнотой церкви прославлены. Мы, прославляя Спасителя, вспоминая его жизнь, главной святыней все-таки считаем место, на котором произошло распятие, воскресение, где находится гроб, в котором он был погребен. Это главная святыня христианского мира. Именно в этом месте, в этом храме сходит благодатный огонь каждый год. Поэтому и в данном случае вот эти места, освященные мученичеством Великой Княгини, они имеют особое значение. Скажем, Великая Княгиня и те, кто были сброшены, оставались в живых, они пели церковные песнопения. В частности, слышали пение херувимской песни, доносящиеся из шахты, когда мученики были еще живы. И теперь, когда приезжают паломники, они обходят по традиции с пением херувимской эту шахту. Евангелие говорит, что словеса Божии не придут, придет небо и земля, а словеса не придут. Молитва – это взаимодействие Бога и человека. Во всякой молитве есть энергия Божия, она воссоединяется. Поэтому эта молитва, она звучит в вечности. То есть в этом месте она продолжается, поэтому, когда мы приходим и молимся, обходя шахту по Херувимскую, наша Херувимская сливается с Херувимской мучеников, которые были, находились в шахте. И поэтому мы посещаем святые места. Там, где была принесена молитва подобные силы, там она остается навсегда. Мир закончится, молитва останется. Поэтому, приходя на святые места, мы входим в молитву тех людей, которые там подвязались. Поэтому эти места мы и посещаем. И те, кто приезжает к святыням Алапаевска, поклониться Великой Княгине, действительно, почти все говорят об особом состоянии, которое испытывают на этих местах. В комнате, где молилась Великая Княгиня со своими спутниками, на месте казни, в храме. До сих пор сохраняется присутствие этих людей в этом месте.
Владыка, у нас есть первый звонок, давайте его примем.
Хорошо.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер, Татьяна. Скажите, пожалуйста, Владыка, как можно приобрести...
Мы вас слушаем. Да. Говорите, пожалуйста.
Как можно приобрести календарь, который вы представили? В Сергиевом Посаде будут такие календари?
Ну, тираж этих календарей не очень большой. Я не могу сказать, если будут заказы, может быть, мы распространим еще и более. Календари мы направили в некотором количестве в Новоспасский монастырь и в Марфо-Мариинскую обитель. Но там они в ограниченном количестве, конечно, в основном они распространяются в Екатеринбургской митрополии, в Каменской епархии. Но если у вас есть особый запрос, особое желание, Татьяна, приобрести такой календарь, вы нам напишите в епархию, и мы постараемся вам этот календарь доставить. Просто, лично, конкретно. Вот, потому что я бываю часто в Москве, мне трудно будет его доставить и как-то найти возможность вам этот календарь передать.
Ну, еще раз напомню, что подробную информацию можно найти на сайте Каменской епархии, адрес, который сейчас наши зрители могут видеть на своих экранах. Но еще раз напомню нашим зрителям, что свои вопросы можно задавать не только по телефону, но и в социальной сети ВКонтакте, где наш постоянный зритель Михаил Лукашкин спрашивает. Владыка, на ваш взгляд, возможно ли сегодня духовные браки, каким был союз Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича, или отца Иоанна Кронштадтского и Елизаветы Несвицкой? Или все-таки это исключение, которое в своей массе недостижимо?
Но это исключение было и тогда исключением, поэтому, не знаю, видите, иногда мы проходим мимо святых, но не зная просто об их святости. Святость некоторых людей, она явно при их жизни, например, святость Великой Княгини была явно и в Москве. То есть, скажем, Бунин считал Великую Княгиню живой достопримечательностью столицы. Впервые святость явно проявилась в ней несомненным образом во время гибели Сергея Александровича. То есть, когда на третий день после убийства она пошла к террористу Каляеву, Ивану Каляеву, в тюрьму, в заточение, и принесла ему прощение от Сергея Александровича. Это было... То есть человеку это невозможно. Зная любовь Великой Княгини, просто зная ее, зная ее человеколюбие, просто невозможно представить, что... У человека нет такой энергии прийти, поэтому явным образом здесь проявилось действие благодати. То, что дается только от Бога. Любовь к врагам. Это превосходит человеческие силы. Можно терпеть врагов, снисходить врагам, но любить врагов. Вот эту любовь уже тогда явила Великая Княгиня. А потом мы знаем основание Марфо-Мариинской обители и отношения в период революции к гонителям, что она относилась к этим людям, как она сама говорила, как к больным детям, которые не знают, что творят. Любовь к врагам она явила вот на протяжении многих лет, она жила в великой благодати, поэтому эта любовь уже, то есть благодать, святость уже была явна. А в других случаях, как, например, в случае Семена Верхотурского, эта святость открывается только после кончины. И житие святого, в общем-то, осталось незамеченным современниками. То есть, когда Бог прославил праведного Симеона, стали вспоминать, кто он такой, как он жил, что-то вспомнили, и на основании этих воспоминаний составили житие. Но никто не присматривался к его образу жизни. У него не было учеников. Он был, в общем, достаточно незаметный человек, в отличие от великой княгини. И святость проявилась потом. Поэтому я думаю, что среди нас живут и сейчас праведники. Они жили, они живут, но как тогда, так и сейчас подобный подвиг, о котором мы говорили, был, конечно, редкостью и исключением.
Владыка, еще один звонок у нас есть. Да. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер.
Евгений Александрович из Белгорода, да, мы вас слушаем.
Я все время думаю, у меня вопрос. Вот эти люди, которые убили царскую семью, убили Елизавету, которые ломали храмы, срывали кресты, я уверен, что все они ходили в храмы, крестились, причащались. Тогда это было массово. И откуда это появилось все? Количество, сейчас говорят, что количество храмов, прихожан увеличить. Может, проблема не в количестве храмов и количестве прихожан, а в качестве. Я вот в Евангелии нигде не услышал, чтобы Христос говорил: «Горе вам, блудницы и мытари». Почему-то он все время говорил: «Горе вам, лицемеры». Может, вот это самое главное?
Вопрос, который вы задаете, на самом деле очень сложный. У нас приближается юбилей тех событий, столетия событий, которые тогда произошли в 17 году, в 18 году, в дальнейшем гонение на церковь, разрушение, это озлобление над, с демоническими чертами озлобления. Нельзя к этому относиться односторонне. Действительно, накопилась какая-то критическая масса народной боли к тому времени. Я скажу, что церковь всегда была на высоте в то время, поэтому во время вот этого взрыва, бунта, который, конечно, был спровоцирован кем-то, но эта боль была, достаточно почитать наших христианских писателей, Достоевского, Гоголя, многих других, действительно, действительно, жизнь была сложной. Было много обид, много несправедливости. Все это, конечно, в конечном итоге вылилось в какой-то страшный бунт. Вот, а когда человек впадает в гнев, в бунт, вы знаете, вот гнев человеческий правды Божьей не творит. В гневе, в таком озлоблении, как бы в праведном гневе, человек совершает поступки, на которые в обычном состоянии не способен. Потом была все-таки, так скажем, инициативная группа, также была инициативная группа богопротивников при распятии Христа. И была более пассивная деятельность или отношение населения. То есть они просто подчинились вот этой деятельности богопротивников, не восстали. Но как сказать, не восстали? Были люди, которые отдали жизнь за веру. Их очень много, таких людей. Поэтому все было очень непросто. То есть я бы так однозначно не подходил вот к этой теме. И нам предстоит все-таки выбаливать эту болезнь, которая до сих пор сохраняется. То есть где-то в глубине народной жизни все еще есть, так скажем, и белые, и красные. То есть есть те люди, которые считают Николая Николаевым Кровавым и так читают историю Руси. Так воспитывались, так их воспитывали. И так они видят историю. Есть люди, которые видят святость в жизни царской семьи. И справедливо молятся, почитают их как святых мучеников. Вот то же самое относительно и других людей. Поэтому эта ситуация будет, может быть, будет и обостряться. Тем более, что сейчас у нашей страны много недругов, которые хотели бы всевозможных обострений. Я думаю, что эта тема тоже будет использоваться. Вот это обострение вследствие социального неравенства. Оно и сейчас есть. И никто не говорит, что то, что произошло в 90-е годы, когда небольшая группа людей, в общем-то, ну, может, даже в рамках закона, того времени закона, присвоила себе, или в тех правилах, которые это существовали, присвоила себе, по сути, достояние многих поколений. Вот, и многие другие люди, которые остались, в общем-то, почти нищими, или вообще нищими. Вот есть это несправедливость сейчас, поэтому, может быть, почва для обострения ситуации как тогда, так и сейчас. То есть мы можем вернуться к тому, что было тогда, почти вернуться. Поэтому очень важно как раз правильный выход найти из этой ситуации, вылечить эту ситуацию. Кто-то не признает, скажем, Белую гвардию, генералов Деникина, Колчака, Врангеля, считает их врагами России. Кто-то, наоборот, считает деспотами, демонами красных генералов, Красную армию. Но были люди со своей правдой и с той, и с другой стороны. Нельзя сказать, что вот одна правда совершенно божественна, а другая правда совершенно неправильна. В конечном итоге патриарх Тихон отказался благословлять эту братоубийственную такую бойню и вставать на чью-то отдельную сторону. Церковь должна помочь преодолеть эту рознь, как тогда, так и сейчас. Тогда это не удалось. Сейчас у нас есть особая миссия, эту рознь преодолеть. И в данном случае миссия Великой Княгини является крайне важной, потому что, если, скажем, кто-то считает царя Николая, Николая Кровавым, то нет людей, которые могут упрекнуть, укорить Великую Княгиню Елисавету. Она принцесса по рождению, она великая княгиня Великой Империи, вступившая в брак с Сергеем Александровичем. Она супруга генерал-губернатора Москвы. Она родная сестра императрицы. И в то же время она основательница Марфо-Мариинской обители. Она ходит в лачуги нищих. Она своими руками ухаживает за крайне больными людьми. Устраивает приюты. Она руководит палестинским обществом. То есть совершенно невероятная жизнь земного ангела. Такие люди, по свидетельству тех, кто знал еще и при жизни, рождаются единицами от века в век. Таких людей почти нет. И то, что она родилась там, красивейшая женщина, обаятельная, умная, прекрасный организатор, молитвенница, подвижница, богослов. Вот она может быть человеком, который примирит тех, кто выступает против царского дома, против, как они думают, угнетателей и так далее. Тех, кто, наоборот, относится, как и сейчас, к простым людям, как к людям, ну, простите, низшего сорта, низшего слоя. Сейчас это тоже есть. Она видела в каждом человеке образ Божий, со всеми ухаживала, то есть она была равна со всеми. Воспитывала детей, брала на воспитание, как вы знаете, из таких асоциальных семей детей на воспитание. То есть это просто уникальная история. Поэтому она может быть точкой примирения или святой, примиряющей, умиротворяющей вот эту рознь во время этих событий. Поэтому очень важно говорить о ее жизни, о ее подвиге, о ее делах. Тем более, что, например, она явилась в большой степени примирительницей так называемой Карловацкой зарубежной церкви и Русской православной церкви Московского патриархата. В то время, когда президент Путин приехал в Америку, встречался с зарубежными епископами, они подарили ему икону Великой княгини Святой Федоровны. И нельзя сказать, что все те, кто был с президентом, да и он сам, в совершенстве знали жизнь этой святой. Но, конечно, в данном случае они заинтересовались. Были наведены справки и так далее. То есть, кого, какое святое, какое святая была на той иконе, которую подарили президенту, дали президенту. Конечно, подарить ему икону царских мучеников было бы, сами понимаете, крайне неудобно с точки зрения такой дипломатии, политики. Но великая княгиня Елисавета явилась примирительницей в данном случае. А потом в Россию были привезены ее мощи. И возник вопрос, а как вместе молиться? И было благословлено совместное моление при поклонении мощам Великой Княгини Елисаветы. То есть с этого она, по сути, инициировала процесс воссоединения, она его инициировала. Хотя многие в то время считали, что этот раскол останется надолго, что его врачевать будет невозможно. Но вмешалась святая, и то, что было невозможно, стало возможным и совершилось. Надо сказать, что в зарубежной церкви, которая стала уже частью нашей церкви после воссоединения, прославлена не только Великая Княгиня, но и ее спутники. Князья Константиновича, Сергей Михайлович, князь Владимир Полей. И если посмотреть их жизнь, их житие, то, конечно, нет сомнения, что и они могут быть прославлены в лике страстотерпцев. Наверное, этот вопрос просто отложен до времени. И я думаю, что все-таки вопрос будет поднят, и, возможно, вся полнота церкви, как в недавнем случае с Евгением Боткиным, врачом, который погиб вместе с царственными мучениками, вот эти святые также будут прославлены всей полнотой Русской Православной Церкви. Мы так и говорим, фонд Великой Княгини Святой Федоровны и Алапаевских мучеников. В любом случае они мученики. Прославленные или непрославленные мученики.
Владыка, очень важную тему вы подняли, касающуюся прославления и известности о подвиге святых. Вот в данном случае, да, подвиг Святой Елизаветы Федоровны. И несмотря на то, что это был и при жизни человек известный, да, при жизни человек, много сделавший и для церкви, и для людей, и для простых, да, так скажем, обывателей, мало они знают. И вот один из способов рассказа о святой, это вот, ну, грубо говоря, вот тот способ, который вы придумали, это издание такого календаря с детскими рисунками, с конкурсом рисунков. Таким образом и дети приобщаются к тому, они же должны понимать, кого они рисуют, и для кого, и для чего они это делают. Это исторические справки о том, кем она была, что она возглавляла и так далее. Это вот один из способов такого миссионерства, рассказа об этом. А сколько в церковном календаре встречается имен святых новомучеников, имена которых для нас остаются, к сожалению, именами, за которыми мы не видим личность этого святого. Вот как вы считаете, есть просто такие мнения у людей о том, что святые сами делают себя, так скажем, популярными, да, выражаясь мирским языком, или все-таки стоит заниматься вот этой работой по, так скажем, их по просвещению о том, кто это, что это за люди, где они служили, чем они занимались.
В настоящий момент у нас в церкви опять, скажем, инициируется такое понятие, как местночтимые святые. Конечно, многие святые не могут стать вселенскими или претендовать на вселенскость. У нас слишком много имен святых, вот в святцах и так далее. Но мы знаем именно каких-то особых святых. Николай Угодник, скажем, Спиридон Тримифунский, великомученица Екатерина, великомученица Варвара, там праведный Симеон Верхотурский, Иоанн Тобольский и так далее, и так далее. То есть есть ряд имен, которые имеют особую значимость. Поэтому я думаю, что святых в первую очередь прославляет Господь. Это дело Божие. И Он прославляет часто именно тех святых, которые в этот момент востребованы, особо востребованы. И надо проходить несколько столетий, например, как прославление в лике святых патриарха Тихона и патриарха Иова, первого патриарха. То есть это было востребовано, в этом была нужда. И именно вот это прославление, оно... Но если патриарх Тихон был недавно, его подвиг как-то особо известен, то об Иове памяти такой не было, а тем не менее вот потребовалось прославление, и оно произошло спустя много столетий. Но в данном случае прославление Великой Княгини Елисаветы, оно сейчас особо востребовано. Именно та святая, которая воссоединяет. Вот как говорил Сергий Радонежский, небесный покровитель ее супруга, что более всего его огорчает рознь мира сего, разделение. Великая Княгиня Елисавета, я уже говорил об соединении в ней, но и качество, на самом деле, это святая, которая воссоединяет. Она воссоединяет традицию, скажем, Западной Церкви и Русской Православной Церкви. Вот это сальное служение, которое развито в протестантских странах, и молитвенное служение, которое развито в православии. То есть она восприняла и одну традицию, ее не оставила. То есть она ее имела в себе, когда пришла в Россию. Когда она перешла в православие, она восприняла в полноте православную традицию, именно глубину традиции, молитвенность. Она была знакома с выдающим подвижником того времени. Она была духовной дочерью старца Гаврилы Зарянова. То есть вот это воссоединение двух традиций, это одно воссоединение. Потом, с точки зрения богословия, она воссоединила то, что в нашей традиции русской церкви было разорвано. Вот эти споры Иосифлян, последователей Иосифа Волоцкого и последователей Нила Сорского, которые имели вообще трагические последствия вот из, в нашей церковной истории, когда, по сути, одна из традиций была вот это старчество, скитская традиция была, молитвенная традиция. Традиция сокровенного делания была, по сути, на какие-то долгий период вытеснена, просто раздавлена. Она воссоединила Марфу и Марию, создание самой обители, она воссоединила делательное и созерцательное направление в христианство. Она устранила это противоречие между Марфой и Марией. Она показала, что это две стороны одного и того же дела на самом деле. И в себе это соединила, и в своей обители. И вот после ее обители, ее подвига, это стало совершенно очевидным для всех. То есть это принято полнотой церковной. Это ее богословское прозрение делания. Хотя в то время, когда она организовывала обитель, на таких основаниях были скептики и внутри самой церкви относительно ее делания. Она восстановила Святую Землю и Русь. Она почивает там мощами. Она восстановила Высший Свет и людей отверженных. В конце концов, она восстановила вот эту глубокую провинцию, глубинку со столицами, с северной столицей, с основной нашей столицей Москвой. То есть святая, в которой все сошлось и соединилось, которая святая для всех. Это, в общем, скорее крайнее исключение. И мы хотели бы, вот мы видим святую, никогда никто ее не спутает. Само ее одеяние, свой образ, он на любой иконе воздаваем сразу. Очень трудно изобразить лик святой. Даже более того, на фотографиях, как говорят, она не получалась. Она получалась, фотографии ее прекрасны, но те, кто видел ее обаяние, кто с ней встречался, говорят, что фотографии не передают вот ее обаяние на окружающих, ее присутствие. Поэтому вот это вот воссоединение всего воедино, ну, это редкий, крайний случай. И когда мы видим святую, вот такую одинокую, нам хотелось бы, например, чтобы ее почитание, ее праздник был тоже особенным. Чтобы было что-то особенное в том, как мы чтим ее память. Например, мы хотим вести традицию, у нас каждый год идет крестный ход, который начинается ночью 18 числа, крестный ход от Троицкого собора. Он идет мимо, ну, проходит через склеп, где хранились мощи. Потом идет к женскому монастырю, проходит мимо Екатерининского храма и направляется, завершает свое шествие уже у мужского монастыря на месте казни. Мы хотели, чтобы в этом крестном ходе люди шли с белыми цветами. Сама княгиня любила белые цветы. Ее называли «белой лилией» Москвы. Ну,
традиция проведения праздника «Белый цветок».
Да, но вот хотел бы, чтобы крестный ход не просто шел с иконами, как это принято, но все люди шли с цветами, и эти цветы возлагали у этой шахты. Это был бы особенный крестный ход, по крайней мере, такую традицию мы хотим установить. Должно быть, это особенная святая, неповторимая, в каком-то смысле единственная, совершенно единственная, совершенно уникальная. И нам хотелось, чтобы ее празднование тоже, в конце концов, стало особенным, чтобы найти именно те черты, которые были ей свойственны, чтобы это отражалось в том празднике, который мы, в тех праздниках, которые ради ее совершаем. Я думаю, что мы еще не все нашли, но я думаю, что что-то мы еще приобретем, что-то найдем, чтобы память этой святой действительно становилась такой же необыкновенной, как необыкновенной была сама святая.
Владыка, у нас осталось буквально 4 минуты до окончания программы, но говорят еще, что есть один звонок, и ждут достаточно долго. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Алло, здравствуйте.
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 Здравствуйте, Владыка. Это Валентина вас беспокоит. Московская область. Мы вот были в прошлом году, посетили Алапаевск, все ваши вот эти святые места. И на нас произвело очень большое впечатление. Вот. Мы, конечно, мало что знали об этой святой. И другое же было впечатление у нас. Мы изучали по-другому историю. Сейчас вот мы и купили литературу, и приехали всем знакомым, своим родственникам, говорим уже по-другому, уже все рассказываем. И, конечно, вот сейчас, как будто вот вы рассказываете, как будто мы там были. Много там, конечно, еще нужно сделать. Но вот присутствие ее там есть. Вот даже сейчас вот я чувствую, что действительно она там. Вот. Большое спасибо и всем братьям и сестрам, которые нас встречали, все нам рассказывали. Вот. Это действительно святое место. Очень большое впечатление на нас произвело. И мы имеем сейчас уже представление о царственных страстотерпцах. Другое уже впечатление. Молимся им. Вот, и чувствуем, что они молитвы наши слышат. Слава Богу.
Вот. Спасибо, Господи. Спасибо.
Да, большое вам спасибо за ваш отзыв, за ваши слова. Действительно, действительно, люди, которые присоединились или прикоснулись к Великой Княгине Елисаветы, навсегда остаются с ней в своем сердце. Это так.
Владыка, благодарю вас за сегодняшнюю беседу.
Я
еще
вас
благодарю, еще раз напомню нашим зрителям, что подробности о графике перенесения мощей Великой Княгини Елизаветы и инокини Варвары в пределах Каменской епархии вы можете найти на сайте kamensk-eparchia.ru, епархиальный сайт, а также узнать и подробности, историю тех мест, о которых Владыка рассказывал, и напольная школа, где место, где содержали узников лапаевских, и шахта, куда их сбросили, можете найти на сайте svelizaveta.ru.
Я приглашаю всех посетить хотя бы однажды город Алапаевск, эти святые места. Да, пока они еще очень скромные, но, может быть, пройдет время, эти места будут очень благоустроены, как многие другие места и обители. Но, может быть, вот эти первые неудобства этого путешествия и этого приема, они как-то особо отразятся в сердце. Когда была Великая Княгиня Елисавета, эти места выглядели очень. Они выглядят такими же неухоженными во многом, как они выглядят сейчас, к сожалению.
Спасибо вам за этот разговор. Уважаемые зрители, это была программа «Архипастырь». Напомню, епископ Каменский Алапаевский был сегодня в гостях. Епископ Каменский Алапаевский Мефодий был сегодня гостем нашей студии. Спасибо всем, кто смотрел сегодняшнюю программу. Всего вам доброго и храни вас Бог.